Ка-чинь!
Бум! Привет, ребята, это я, Сережа, и подкаст «Сережа и микрофон». И вам также летит большой привет от всей команды Big Numbers, которая делает этот подкаст. Друзья, мы с недавнего времени производим подкасты не только для себя. Мы научились это делать и поняли, что уже 10 месяцев мы, да, в эфире. 10 месяцев, и что-то в этом понимаем, и готовы помочь вам. Если вам нужен подкаст хорошего качества, сделанный руками, которые растут не из жопы, мы вам поможем. Вся информация в описании к видео, bnpodcast.ru, наш сайт, нашего продакшена, Big Numbers. Надеюсь и очень хочу, что мы с вами сработаемся. Сегодня у меня в гостях Леван Горози. 3 дня назад у него вышел альбом. Леву я знаю довольно продолжительное время, как приятеля. Мы с ним играем в баскетбол. И долго я его затаскивал сюда, к себе. И пандемия помешала. Лева не хотел записывать никакой Zoom. И я очень рад, что он не пришел ко мне в Zoom-варианте, а пришел лично с братом сюда. Брат будет за камерой. Вот. И чудесно поболтали. Вот. Надеюсь, вам понравится наша беседа. И прежде чем мы начнем, большое спасибо Вэйрэй. Вэйрэй — это наша путеводная звездочка в этой вселенной хаоса. Если без них бы мы сами по себе были, ничего бы вообще у нас не вышло. Вот. Спасибо им за то, что помогли нам стартануть, и наш подкаст получил жизнь. Все, друзья, начинаем. Мы начали. Привет.
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 Привет. Привет всем.
Как дела?
Отлично.
Мы тут за кадром начали говорить о том, думаешь ли ты, я-то думаю постоянно, каким будет твой сын, скажем, 18. Я думаю all the time.
Ну нет, я не постоянно, конечно, думаю об этом, но мысли такие посещают. Потому что ему иногда задаешь какие-то вопросы, типа из разряда там. Как он ответит на вопрос, кем он будет,
да.
Или что он мечтает делать. И всегда абсолютно разные ответы. И чаще всего не те, которые ты хочешь услышать.
А что последний ответил?
Я у него спросил, будешь спортсменом? Нет, я спросил, будешь футболистом? Он говорит, не буду.
Кем будешь?
Не сказал.
Не сказал, да?
Но он очень любит баскет. Вот реально.
Баскет вернулся, бро.
Какой-то, не знаю.
О, блядь, короче, для тех, кто не в курсе, значит, NBA... Вернула сезон, всех, она, значит, всех, как один большой лагерь, все команды, все съехались в Орландо, живут в Диснейленде, назвали они это «Бабл», то есть «Пузырь», да, оттуда нельзя выходить, и туда никто не может приехать. Ноль случаев заражения коронавирусом, как бы баскетбол вернулся. Но это, сука, какой-то, блядь, крипи хуйня. Ты слышал когда-нибудь со звуком это? Что там со звуком происходит?
Я пару раз смотрел, но это полностью звук отовсюду. Понимаешь? Ну, типа, от скрипа кроссовок, потому что очень тихо, от того, как тренеры что-то там подсказывают, кто пыхтит, сидит на скамейке, я не знаю. Ну, то есть там столько интершумов, что...
Это сначала было. Потом они сообразили, что игроки постоянно матерятся, блядь. Постоянно, как сапожники. И они сделали микрофоны где-то у паркета, и когда определенные частоты, то есть голоса почти не слышно. И поэтому какой-то совершенно странный эффект, когда чувак, значит, ударяет мячом, и не слышно, как ударяется мяч, но слышно, как топают ноги. Какой-то, блядь, бред нахуй. Ну, ты смотришь?
Я смотрел два матча, мне не в кайф. Мне вообще, в принципе, ни футбол, ни баскет без зрителей вообще не заходит. Очень тяжело смотреть. Ты смотришь как будто за тренировочным лагерем, что там... Нет, ну эмоции, да, присутствуют, но это, знаешь, они эмоции появляются уже где-то. Либо внутри что-то должно произойти, либо под конец игры уже, когда, ну, есть некий какой-то катарсис, который, ну, заставляет тебя, ой, сейчас либо догонят, либо забьют, либо еще что-то. А так, ну, это какая-то странная штука. Несмотря на то, что я постоянно смотрю отчеты,
да.
Постоянно смотрю, что там происходит. По поводу «никто не имеет права выходить из пузыря», это
Лу
Уильямс, да. Расскажи. Он сказал, что он хотел крылышек, но крылышки продавались только в стриптиз-баре.
Причем его же выложил какой-то рэпер молодой, да?
Да, я вот это не помню.
И, значит, его вычислили, Лу Уильямса. Он говорил, это старое. А им раздали маски, которые раздают только в этом пузыре. Ну, короче, полная хуйня.
Спалился.
Да. А есть же многие игроки, которые заражаются от публики. Да, то есть именно от стадиона.
Ну да, конечно, конечно.
Вот почему есть домашний матч и есть гостевой матч.
Потому когда что, говорят, ты в огне, да, собственно.
Да, дома тебе говорят, вперед, ты такой, я лучше играю. В гостях тебе говорят, ты говно сраное, фу, ты хуже играешь. Тут как бы, как будто все на тренировке всегда.
Да.
И то же самое с онлайн-концертами. Ты давал онлайн-концерты на этом карантине?
Мы дали один онлайн-концерт с группой «Марсель».
Да.
И то скрипя зубами. Я отказывался сольные свои какие-то концерты давать. Ну, что, во-первых, отказывался. У меня не так много материала. Сейчас потихоньку набираем. Ну, можно было уже что-то там спеть. Я отказывался, потому что понимаю, что это я не знаю. У меня нет слов в том плане, что... Ну, это как секс, защищенный секс. Да, при всем уважении к защищенному сексу, но это немного другие эмоции, другие впечатления. Это когда ты выступаешь... Ну, это как подкаст. Вот если бы я сейчас рэп читал, и вот так же три камеры стояло, и операторы за камерами. Ну, плюс-минус.
Да.
Но это совершенно другие ощущения,
для
эмоции.
Других задач-то. Да.
Ну, нет, снять лайв, где-то там посидеть со своими музыкантами, выложить потом это на YouTube или просто показать людям, да, это как NPR Music, например, один из моих любимых каналов на YouTube. Да. Это классно. А вот так, ну, не. Ты должен чувствовать, мы же песни-то не только для себя пишем.
Угу.
Песни пишем для людей, люди их поют. Хочется чувствовать обратную связь.
А какой выбор?
Энергию.
Лев, какой выбор ты сейчас?
Ждать. Ну, во-первых, да. Ну, выбор. Выбор делать квартирники или что-то подобие этому. Потому что собираться с людьми в меньшем количестве можно. Это можно контролировать. Соответственно, вот, я не знаю, состоится это или не состоится. Мы сейчас в процессе как раз. Я хочу поставить в парке нашего городском в Москве палатку.
Так.
И лобать акустику с людьми внутри палатки. Предыстория. Мы праздновали детский праздник. У меня теперь праздники чаще всего связаны с детьми, потому что уже такой возраст, как говорится. И все друзья вокруг, они так или иначе с детьми. Мы праздновали детский праздник. Девочка, ей мама поставила на лужайке частного дома, на зеленом таком красивом газоне, красивую белую палаточку, лампочки висят, подушки. Ну, то есть вообще рай для девчонки. У нее куча подружек, они все одеты, у них венки там и так далее.
Да.
Ну и вечером это детское день рождения плавно перетекло во взрослый день рождения, когда дети уже легли спать. И мы, значит, со всеми взрослыми забурились в эту палатку с гитарой, с коньяком, вот такие сидим, отдыхаем, кайфуем и поем песни. И я вышел из палатки и наблюдал это со стороны, и это было очень классно. Это так атмосферно, ты слышишь, как поют люди хором, маленькая палатка, которая изнутри светится светом, вокруг лампочки. Что-то подобное хочу сделать, только немного для более большего количества людей.
Угу. И все как бы сидят друг
все
от друга.
Все сидят, вот, ну, не в полтора метра, почему? Да. Не, ну, если ты проверил температуру и соблюдаешь какие-то там меры предосторожности, мне кажется, все окей.
Какая шизофрения сейчас происходит? Какой бред? Как мы
хорошо, что мы сейчас с тобой не в масках сидим, правда?
Это да. Ты, кстати, как? Ты ипохондрик? Ты боишься заразиться?
Слушай, я вообще, наверное, фаталист в этом плане. Ну, то есть человек, который так много летал на самолетах или так много часто перемещается на автомобиле по трассе, в сопровождении водителей, которых ты знаешь там впервые. Ну, то есть ты должен так или иначе внутренне доверять этому человеку свою жизнь, когда ты летишь ночью по мокрой асфальтированной дороге или неасфальтированной дороге. И может случиться все что угодно, поэтому я в этом плане, ну, как бы... Нет, я, конечно, стараюсь, не совершенно с пулей в голове, стараюсь как-то предостерегаться, но в целом что случится, то случится.
Да. Тебя на крепость проверяет время в последнее время, чувак.
Есть такое.
Как бы нихуяшечки. Я блогер, я нормально устроился, да? То есть херанул кризис, неприятно, но, честно говоря, нормально. То есть я работал.
Глобально ничего не изменилось в твоей жизни, кроме публичных мероприятий.
Да, и как бы я просто устал дома сидеть. Так, в принципе, я работал много, все нормально. Немногие так могут похвастаться. И я думаю, что если бы у меня не было работы, я бы приуныл так сильно. Капец. Я не могу без работы. Мне нужна работа. Я хочу чувствовать себя нужным, что-то происходило. Значит, в прошлом году, да, вы болезненно, там, у вас всякие эти
судебные... В 19-м.
В 19-м году, да?
Мне просто уже, знаешь, день за неделю,
да,
мне кажется.
Судебные,
да,
процессы все эти, да?
Да, да.
Всякое, значит, это выматывает, капец. Причем они публичные еще.
Ну, есть такое.
Каждый спрашивает, я сейчас тебя спрашиваю и так далее. И ты... Потом, окей, все, значит, как-то разошлись. Теперь нельзя выступать. Ну, то есть, пишется материал, но даже его играть нельзя. Ну, что ж такое-то вообще, чувак, как быть-то?
Слушай, ну вот к твоему вопросу, комментарию, точнее, по тому, что если нет работы, ты чахнешь.
Да.
Не, я вот на протяжении всего этого времени работал. То есть не было такого, мне кажется, не было и дня. Не, ну мы и съездили там, типа, отдохнуть на 10 дней. Но не было и дня, чтобы я не работал, потому что мы сначала писали альбом группы «Марсель». Потом мы с моими музыкантами отправились в Санторини на Black Rock Music, писали там альбом. После этого я вернулся, мы продолжали делать музон.
Подожди, можно тебя спросить?
Да.
Ты поехал,
да,
с музыкантами,
да,
на Санторини?
Да.
Это дорого?
Очень.
У тебя какая-то безлимитная карточка, что это?
Нет, это, ну, недавно один молодой человек на одном YouTube-шоу заявил, что у меня не очень все хорошо, у меня все отлично.
Я не сомневаюсь.
А вот, ну...
Просто нет, вы уже в разгар пандемии.
Не-не, мы... Да, но не в России.
Да,
то
да,
есть
да.
В мире только это все начиналось, но это еще не было там, не достигло пика, не было наивысшей точки. Мы еще видели китайцев на Санторини, мы уже там смеялись, нам звонили друзья из Москвы и говорили... Ребята, оставайтесь на этом острове, вряд ли там вас это затронет, если вы там останетесь и так далее. Шутки такие были. Нет, но я к тому, что да, приходится крутиться, приходится придумывать какие-то новые интересные истории, выходить из зоны комфорта еще больше, но лаве ищем. Ну, как бы да, операционные расходы и так далее. Но получается.
Да.
Тьфу-тьфу-тьфу. Пока все получается, все нормально и все идет. Я жду, когда будет основной, скажем так. Понятно, что сейчас бизнес меняется, и основной доход у артистов сейчас идет со стриминга. Но так как я лишился своего каталога, и мне его приходится заново формировать, основной доход у меня должен идти от концертов, которых нет, черт побери. А вот, ну, находим другие способы, работаем, проявляем смекалку. Спасибо моей команде, которая рядом постоянно и помогает, и сопровождает в этих вопросах. Вот. А по поводу работы, собственно, мы вернулись, и стукнула пандемия на 2 месяца. И
то
вот...
есть вы не знали, когда улетали туда, что так будет серьезно?
Нет,
все?
Это, наверное, даже эксклюзивная некая информация, если так можно говорить. Я вообще планировал выпустить альбом в марте. Но когда понеслась вот эта вся катавасия, я придержал это все, я понимал, что это так быстро не закончится, это, скорее всего, не будет концертов, а выпускать альбомы, не делать презентацию, ну вообще...
У тебя такое уже было? У тебя такое уже было, хватит тебе?
Да? Да, научный опыт.
Прошли, да, уже.
Да, и, соответственно, выпускать песни и не петь их с людьми, ну это вообще какая-то странная штука, петь с людьми онлайн, когда ты не слышишь, как они поют, ну тоже, или там подключаешь их по Zoom, я не знаю, как вот подключают в NBA, да, и садят их на трибуны.
У меня уже аллергия на этот ебаный Zoom, я не могу уже терпеть это все.
Да, я вот, собственно... У меня был момент, это было чуть позже, наверное, того, как нас освободили, если так можно выразиться, и разрешили ходить. Люди все-таки, ну, типа, не знаю, постсиндром такой, не знаю, понакатанный, говорили, да, зум-зум-зум-зум. Я говорю, не, ребята, в какой-то момент сказал, вот у меня есть офис. Ну, это не офис, на самом деле, некая база моя. Арт-пространство. Я говорю, приезжайте туда, и там будем общаться. Потому что, ну, я вообще онлайн-общение очень... Не то, что не люблю, ну, скептически к этому отношусь.
У тебя были посты, кстати, такие во время пандемии, они такие были немножко злые. Понятное дело, что все злились.
Не злые, это на они, ну, такая злая ирония, наверное.
Да, что все эти зумы, все такие стали активными.
Да,
блядь,
да,
все такие.
Ну, то есть вообще. Ну, я просто... 2 месяца ни хрена не делал, чтобы ты понял.
Ты вот, правильно.
Вот реально, я и реально 2 месяца, ну, то есть, да, там какие-то мелочи по работе, да, но у тебя все стоит. Ты, люди не встречаются, не созваниваются, у всех какая-то непонятка, депрессия в голове. Ё-моё, что будет дальше, меня уволят, не уволят. Ну, то есть, вообще кипиш. Но я вернулся в Counter-Strike.
1.6?
CSGO.
Попанови, да?
Да, и я собрал себе тачку, и вот можно сказать, что эти два месяца я просто не вылазил.
Наверстал, да?
Ой.
Чувак, я играл в CS 1.6 со своими друзьями каждый вечер, гребаный. Я наигрался на следующие 5 лет своей жизни.
Ну, вот мы
просто
сейчас...
аллергия уже на него.
Ну вот мы приблизительно так у нас сейчас и происходит. Я возвращаюсь со студии в 12 часов ночи зачастую, да. Если у меня все спят, то я сажусь и пару каточек
еще. А, покажу. Все, еще пока огонь горит.
Несмотря
да.
на то, что там в 9 или в 10 нужно вставать.
Не ошибло, играешь.
Вообще постоянно.
Блин. У меня быстро прошло это, типа.
Я тебе более скажу. Меня вчера следователем назначили. Мы угорали с моими пацанами. Это...
Кем?
В общем, патруль. Иногда в КС есть читеры, которые смотрят сквозь стены,
у которых
есть возможность наводиться на голову и попадать сразу в голову далее.
Из другого конца.
Да-да-да. Ну, вообще просто. И меня вчера назначили патрулем. Я, то есть, отсматриваю теперь 10-минутные кусочки тех игроков, которые подозреваются в том, что они читят. И выношу свой вердикт, да или нет.
Вау!
Власть!
Такое бывает вообще? Серьезно?
Да.
Какой ты вынес вердикт?
Два раза уже за вчерашний вечер два видоса посмотрел, да, и оба виновны.
Такой молоточек у тебя маленький. Виновен, тукс. Ну, в России, понимаешь, в основном приговоры в России, это как бы, что виновен.
Да, я знаком с этой системой. История. Только там не виновен, а...
Нифига себе. А ты один это решал? Или там была какая-то коллегия?
Я не знаю, может быть, они, наверное, нескольким людям высылают, как это, присяжным, как говорится. Но там,
офигеть!
Там, на самом деле, либо сразу видно, либо нет. Ну, то есть, когда человек стоит, смотрит в стену, просто его иконка стоит, смотрит в стену, и потом резко он наводится, выскакивает из стены и стреляет там, я не знаю, вот конец того угла твоей комнаты. Угу. И убивает.
Мне нравится вот за это спорт. За то, что когда хуёво, я не смотрю, кто победил, но тоже смотрю, что когда хуёво, можно обратиться к спорту. Там куча примеров того, как у чувака, значит, было всё. Он получает травму или что-то происходит, какой-нибудь скандал, у него нет больше ничего, и он идет обратно. И когда плохо... А мне не часто бывает плохо, но бывает, да? Я думаю, бывает же еще хуже, да? Или вот он смог, значит, я смогу. Ты вот с этой точки зрения спорт оцениваешь?
У меня вообще, в принципе, ты же знаешь, мы с тобой не первый день знакомы, у меня так или иначе спортивное прошлое, и вот эти истории, они на протяжении всей жизни, наверное, меня мотивировали и помогали. Потому что этих историй, когда... На человеке ставят крест, а он выходит и становится еще сильнее. Они, конечно, мотивируют. Да что говорить, уже «Последний танец», документальный фильм с Майклом Джорданом. Да, конечно. Конечно, это очень сильно помогает. Это, наверное, те истории, на которых... которые так или иначе заложены в мой фундамент. Я предполагаю, что так.
Да. Я раньше не мог решить, это странно, что я смотрю, как взрослые мужики играют в игру, а я типа смотрю, типа, как классно. Ну, так, как это в этом есть, да? Есть какое-то, ну, что-то не то в этом. Ну, иди сам поиграй. Чего ты смотришь, как другие играют? А потом я понял, что это метафора жизни, это про... Там все то же,
да, конечно.
Что и в жизни.
Естественно.
Так, немножко по-другому, но...
Ненависть, любовь.
Да, да.
Страсть.
Примирение.
Примирение.
Уважение.
Взаимоотношения, уважение.
Да,
конечно.
Да.
Безусловно. Умение слушать или слышать.
Расти.
Конечно. Саморазвиваться.
Да, многие там незрелыми приходят, молодыми, на них все сваливается, они начинают глупости делать, и потом такие, о, фак, что я наделал.
Да, и от этого кумпа еще можете речевой аппарат разминать, его фамилия.
Там типа, их трое теперь.
Да, братья. От этого кумпа.
Трое. Охренеть.
Классно же.
Да. Слушай,
ты сколько хочешь детей?
Я? Слушай, мне бы с одним-то управиться.
Нет, я хочу третьего.
Третьего хочешь? У тебя есть мальчик. У тебя
да, есть, мальчик. Есть девочка.
Девочка. Софико.
Миша и Софико.
Да. А ты хочешь кого? Мальчик или девочка?
Нет, я просто хочу еще третьего.
Тебе как повезет, да?
Ну, как бы тут не стоит загадывать. Я хотел первого пацана, вот, ну, как бы это желание...
А забылось. После того, как он сказал, что не хочет заниматься спортом, ты захотел третьего, может, тот, который по-другому ответит.
Вообще в этом ничего нет страшного. Он в любом случае будет спортивным пацаном, по нему это видно. Ну, то есть об этом, знаешь, когда все вокруг говорят, когда видят его энергию, ловкость и так далее, это сразу заметно. Поэтому в любом случае он так или иначе соприкоснется со спортом, только, наверное, ну, с каким-то своим, который ему понравится, и он выберет его. Вот, но изначально, да, когда давно я думал о команде стритбола, о трех пацанах, вот, и тренере, знаешь.
Ну, вот, слушай, ну, девочки сейчас молодцы. Сейчас,
но когда я сейчас смотрю на Софико, то да, понимаю, да, да, что, слушай, ну, там такой огонь бегает.
Да-да-да-да-да. Не, на самом деле я обожаю детишек. Вот у меня сегодня утро началось с сыном, совершенно классно. Он меня разбудил в 6:30. Папа, я проснулся.
Обалдеть.
У меня одно чувство. Как я его люблю. Я его взял, иди ко мне.
У меня последняя ночь с детьми была позавчера.
Да.
Они остались на даче, я уехал работать. И она была такая, мы все четвером спали на кровати. Угу. Ну, то есть они спали, а я где-то там на жердочке пытался ютиться, выбирал себе позу, знаешь, это было такое. Так, но при этом, при всем, потом, когда ты уезжаешь и видишь, как они спят, сопят в двоечка.
А когда они спят, это особенно мило.
Ну, вообще.
Да, Оля, я сейчас заплачу. Чувак, давай, знаешь, что про альбом поговорим. Мы записываем наше интервью чуть заранее. Оно сейчас 26 число, представь себе.
Да.
Что вовсе не 11-е, да, 26-е. И у тебя вышел уже альбом.
Три дня как.
Три дня как. Это, кстати, неплохая игра, может быть. Игра в предсказания. Так. Или такое ты не любишь. Будь что будет. Как думаешь...
А как это... в наше время можно что-нибудь предсказать? Вот скажи, пожалуйста.
Тем интереснее. То есть вообще ни черта не понятно. Ну вот именно. Самый безумный. Но
ты знаешь, именно с этим альбомом вообще ни черта не понятно. Вот.
Ты его выпускаешь под своим именем?
Да, конечно. Но теперь Рози. Это... Нет, не то, что под своим. Теперь это мое... То есть оно было моим именем, и оно теперь мое сценическое имя.
И сценическое. То есть твое имя совпало с сценическим, да, теперь, да? Это альбом Левана Гарози. Угу. Это... как-то кардинально отличается от того, что ты до этого делал?
Да.
Почему?
Я пою.
А, ты запел? Серьезно?
Ну, то есть, если раньше были какие-то такие, как это выразиться, неловкие попытки.
Да.
Ну, или ловкие, я не знаю. Ну, все, это были попытки. То есть сейчас я, наверное, все более понимаю, что да, это может быть, это имеет право на существование. Я в этом себя комфортно чувствую, я давно мечтал, и да, я пою.
Много?
Практически все припевы
на
альбоме. Ну, не все, но практически все.
Как он называется, альбом?
«Рассвет».
«Рассвет». А сколько там будет треков?
12.
12 треков?
Да. Я хотел 23.
Вот ты правильно сделал, что это... Ну, в моей системе координат, когда треков больше 14,
да.
Все, я подожди, включать не хочу это. Это слишком много.
Ты знаешь, у меня один из последних альбомов Луана «Гравитация».
Да.
Я офигел. Просто недавно, 17. И я такой, вау! И своему звукоинженеру Никитосу говорю, Никитос, 17 песен?
Это еще учитывая, что вы гораздо больше написали.
Да-да, но тот альбом мы писали в Амстердаме, да, и мы оттуда привезли типа около 30. Сейчас Санторини мы привезли больше 40 песен, поэтому я хотел 23. Там каждая песня могла попасть, но я физически не успел. Ну, я думаю, либо делюкс-версию, либо чуть попозже выпустим еще синглы.
Понятно, что у тебя сейчас есть нужда создать новый каталог, да?
Ну, нет, такой нужды нет. Просто ну, как бы я потихоньку выпускаю какие-то песни. Нужды, да,
нужда — странное слово. Короче, да. Но я к чему? К тому, что ты веришь, что альбомы еще нужны людям?
Да, конечно.
Может, это время синглов?
Да, ну, нет.
Потому что ты выпускаешь альбом, и на следующий день тебе пишут, когда новые.
Это да, но ты знаешь, когда человек, ну, понятно, что сейчас существуют плейлисты, да, и вот, наверное, плейлисты могут вытеснить в скорой мере альбомы, потому что, ну, заходишь там на площадку, включаешь плейлист артиста, и он тебе уже там какую-то подборку туда, собственно, включает. Но альбомы — это...
Это не олдскул?
Это возможность самовыражения на 100%, на мой взгляд. Потому что сингл, чаще всего, синглы — это что-то коммерческое. немножко... В этом есть что-то коммерческое. Ты в любом случае в сингл закладываешь какое-то...
Задачу?
Да, конечно, безусловно.
То есть альбом позволяет тебе выпустить песню, у которой нет задачи? Mm-mm. Просто хотелось?
Да, тебе, вот тебе захотелось. Ты подумал, что даже 30, там, не знаю, людям из 100 эта песня зайдет, и ты такой, да, почему нет?
Потому что сингл
что она мне нравится.
Подразумевает, что ты выпускаешь сингл, и он должен сработать.
Да, иначе это чаще всего так. Чаще всего так, да. Ну, не то, что это такое. Сингл — это чаще всего же отражение, да, какое-то краеугольное направление альбома или еще что-то.
Да.
Ну, на мой взгляд. Ну,
я к тому, что вообще можно не выпускать альбомы. Просто песня, песня. Песня.
Можно. Песня. Можно раз в месяц просто или там раз в две недели выпускать, да, песню. Но это же неинтересно. У этого нет истории. Что ты потом будешь рассказывать про то, что ты синглы выпускал?
Ну да, ну да. А ты любишь концепцию? У тебя был...
Седьмой альбом.
Космическое.
Как оказалось.
Седьмой альбом уже, да?
Ну, то есть, если считать два альбома группы «Марсель», получается седьмой альбом, и достаточно много. Не считая, что вообще сколько песен было написано, сколько EP маленьких каратэшей выходило. Ну, там по 5, по 7 песен. По 5.
Будет презентация? Или уже была?
А...
Получается, в...
Нет,
в прошлом.
Ну, вот мы думаем об этой палатке. Я не знаю, вот сейчас мы уже просто находимся в стадии обсуждения. Очень хочется сделать что-то подобное. А получится или нет, пока еще не знаю. Ну, вот это некая какая-то презентация.
Боишься, как все это пройдет?
Слушай,
блин, дурацкое слово боишься.
Нет, нормальное
с
слово.
С какими чувствами,
слушай,
с какими чувствами слушаешь альбом?
Я уже ничего не боюсь. Ну, в смысле, кроме, наверное, того, что что-то может случиться с моим близким. За последние два года, блядь, ну чего там уже бояться? Угу. Чего только не происходило в моей жизни.
Я могу сказать, чего бы я не хотел, если бы я был на твоем месте. Я бы не хотел, чтобы ее вообще холодно приняли. Пусть ругают.
Ты знаешь, в чем дело? Ну вот мы сейчас с тобой сидим спустя 3 дня после релиза альбома.
Да.
Я уже предполагаю те комментарии, которые я буду читать. Ту реакцию, которую я получу от людей. Особенно после того, что происходило последние месяцы. Но из-за того, что случилась пандемия, мне пришлось переиграть свои планы. Выпускать альбом, который я планировал выпускать раньше, немного позже. И, соответственно, все это время нужно было заполнять чем-то эфир.
Да.
И получилось отлично заполнить эфир там Штормом, Альфой, Бандитами, Пляжем великолепным, я не знаю, там Львом и так далее. Песня «АУ».
А это все треки с альбома?
Нет. Это все песни, которые... Это синглы, которые были в составе EP.
Да.
Разных. Шторм и Альфа. И они достаточно мускулинные, брутальные, агрессивные.
Да.
Ну, кроме «Пляжа», я не знаю. Это такой рэп в том виде, в котором я его вижу. А это нет. То есть это... Здесь рэп как инструмент в большей степени. Это 80-е года. Не знаю, это вдохновение группы Queen или Bon Iver'ом. Это фолк, фанк. Почему рассвет? Вдобавок ко всему, что это не... Я за удивлением обнаружил, что нет ни одной депрессивной или даже грустной, наверное, песни.
Есть... А я почему-то предположил, что если ты много поешь, то там много лирики такой, знаешь.
Типа... Не, это достаточно лиричный альбом, но какой-то светлый, романтичный, танцевальный при всем при этом. Но нет. Вот я люблю лирику, очень сильно люблю, и люблю ее делать, и мне кажется, у меня отлично она получается, но на этом альбоме ее нет. То есть там нет грустных песен, нет песен самокопания в ключе, ну, знаешь, такой темной стороны. Темная сторона присутствует, но она немного в другом формате. Есть добрая светлая грусть о нашей юности, например, которая так или иначе куда-то там уже потихоньку убегает и оставаясь в памяти, связанной с теми местами, где что-то происходило. Вот такой альбом. Ну, я не знаю, на это повлияло само Санторини, может быть.
Там классно. Ох. Там так зашибись, бро.
Старик, бро, мы жили в точке острова, когда ты выходишь на балкон студии, у тебя слева море. Прямо море и справа море. То есть, да. Ты как будто, ну, то есть, ты всеми фибрами души ощущаешь, что ты на острове, что вокруг тебя вот эта масса, вокруг да. тебя жизнь. И это очень вдохновляющее место.
Месяц в этом жили?
Да.
Зависть.
Это такой был крутейший музыкальный лагерь. Я, пользуясь случаем, передаю привет каждому, кто там был, каждому из пацанов. У нас сначала было 9, да? Извините, что я обращаюсь. Тут есть человек, который иногда знает ответ на все вопросы. 10? 9.
Ты говори словами.
9. Да, у нас было 9 человек. Вот. И он один из них.
Это твой брат.
Это мой брат Мер, да. Вот. И, пользуясь случаем, передаю привет всем им. А еще передаю привет, ну, вдруг он посмотрит. Владелец студии Костас. Дядя Костас. Очень, да, очень большой привет. Он сам живет в Афинах, но построил эту студию вместе с виллой, с бассейном, все это соединил. Как бы
очень странно, что в Санторини есть музыкальная студия. Там вообще не про это.
Вау, ты что? Там вообще все едут со всего мира.
Знаешь, что я удивился? Значит, во всей Греции да. нет ни одного азиата. Вообще.
В смысле?
Вообще. Ну, просто нет их. Приплываешь на Санторини, там их просто тысячи. Как это может быть? И там все они женятся, фоткаются и так далее.
Ну, я думаю, что это, да, это одно из самых крутых мест для того, чтобы жениться. Угу. Все, что уж скрывать. И мне кажется, есть у них там какой-то некий культ.
А твои дети и жена были с тобой?
Не.
Как ты не развелся после этого? Я был вместе с Санторини, там писал альбом. Справа океан, впереди океан, слева океан. Так было здорово. Жаль, тебя не было. Как ты это смог сделать?
Она привыкшая. Ну, то есть, я писал альбом. Тоже месяц жил в Амстердаме. Правда, она прилетала на пару дней или на один. В 2018 году я был, где только не был, в Антарктиде, в Америке, в Африке, в Японии и так далее. И, естественно, я везде мотался один. На самом деле, ну, как бы она понимает, что для того, чтобы не погрузиться максимально, вот, мне нужна какая-то смена обстановки и... максимально,
ты не сможешь дать ей качественное время.
Максимальное внимание. Да, конечно. Ну, то есть детям, да. это не получится ни то, ни другое.
Да.
Вот и всего лишь.
Но это довольно прогрессивно, потому что все равно, я думаю, что это с ее стороны в любом случае это нелегко ей дается.
Да, и с моей стороны это тоже нелегко дается, да. когда 30 дней на проводе по фейстайму с детьми, да. То есть вопросы у них, вопросы у тебя, у самого. И это классно, потому что это некий конфликт, который потом может реализоваться в творчестве.
Mm. Питает, да?
Безусловно.
К лирике как раз там.
Знаешь, когда я приехал с Греции и включил демки на тот момент, музыкальные, просто да. зарисовки и так далее, Анютке она сказала, прикольно, у тебя такое было романтичное настроение. Это вот первый комментарий, который она сказала, послушав там сколько-то демок.
Если твоя жена говорит, и может ли быть такое, Лев, не работает, чувак. Она может такое сказать?
Да, ты знаешь, Аня является, наверное, всем для меня, но при этом, при всем, она не является самым главным фанатом моей музыки. Ну, мне так кажется. Она как бы является фанатом, наверное, не фанатом, как неправильное слово, она человек, который поддерживает меня во всем. И...
Да, да.
Но при этом, при всем, ей нравится музыка Димы Монатика, Ивана Дорна.
Да.
Более танцевальная, наверное, какая-то.
Грубо говоря, она объективна в оценке твоих песен, потому что они не слепо их любят. Не все, что ты сделал,
конечно,
ей сразу нравится.
Конечно. Ну вот, например, в одной песне, кстати, ее пока не будет, наверное, на этом альбоме, я прям сам чувствовал, что это слишком кардинально, очень сильно отличается от меня. То есть я там и читаю, и пою, но вот это пение, оно... Я превращаюсь немного в другую категорию каких-то артистов, и я сейчас ищу, кто этот припев может спеть.
Uh-huh.
А может, сам потом с собой, не знаю, перешагну через это, черт побери. И он говорит, не надо. Что-то странно. Вот здесь ты поешь странно. Во всех остальных песнях ты поешь окей, вот здесь, ну нет, слишком смазливо.
Тебя не включается наоборот такое?
Не.
Нет? Если мне иногда говорят плохо, я такой, ах так?
Не, у меня есть такая штука. У меня есть такая штука, когда я, значит, включаю кому-то демку и не вижу той реакции, которую хотелось бы. Да. Ну, человек может либо внутренне ее как-то переживать, эмоцию, реакцию, или стараться не показать это. А вот не то, что даже, знаешь, нет вообще никакой реакции, типа, и не восхищение, и не, типа, ну, не, старик, что-то какое-то говно. И такого нет. И ты такой сидишь, черт побери, это не работает.
Что происходит?
Да, это да? Почему, ну, типа, почему у одного это работает, у другого не работает. Поэтому, ну, знаешь, я за все это время так сильно уже и так часто на это натыкался, что прекрасно понимаю, когда человеку нравится, когда нет.
Если тебе брат скажет.
А брат, у брата самая нелюбимая песня Илвана — это «Эй, бро». Причем «Эй, бро» — это песня, которая, ну, типа, на любом концерте, на любом мероприятии, она, ну, типа, заходит вот так.
То есть ему
заходила.
Не веришь вообще, наверное.
Да, ему не нравится. Вот. Он рэпер. Ну, то есть ему нравится грубый, брутальный рэп. Причем при всем при том, что он лирик. Он просто его... Кто не знает, может быть, ты не знаешь, он панда, теперь артист.
Я видел,
и это один
ваш фит вышел.
Да-да-да, это один из первых наших артистов, нашей компании. Вот, и ему нравится немного другого формата.
Причем панда из шутки же родилось, да?
Да-да.
Когда Мир снимал какие-то эти самые анонсы.
Да, он ныкал, ныкал билеты на мои концерты, да, в тех городах, где мы выступали, и делал это очень, очень смешно.
Да.
Вот, и мы шутим на студии, что когда он уходит, он говорит, я иду написать настоящий рэп, а ты, типа, пиши свой джаз.
Окей. Насколько ты можешь сейчас говорить про, прокомментировать, и есть ли у тебя желание, такой уход Тимати из Black Star? Какие у тебя есть еще по этому поводу эмоции? Или тебе похер вообще, в принципе?
Я обнулился до того, как это стало мейнстримом. Вот у меня такой комментарий. Я не знаю, что комментировать, но мне грустно на самом деле.
Почему?
Ну...
Вообще, как это, как Тимати может уйти мне, от себя? Я не понимаю.
Ну, это во-первых. А во-вторых, ну, как бы грустно же, когда все... Когда жизнь прекращается, да, в какой-то форме. Вот она прекратилась в их форме. Жизнь их дружбы, наверное, какой-то. Или дружба осталась, но сотрудничество перестало. Ну, то есть я подробностей этих всех не знаю, но... Mm-hmm. Вот с этой стороны, это да, это грустно. Ну, то есть я уже через это проходил единожды, когда у нас был лейбл Flatline, и приблизительно понимаю, да, там, в каких отношениях можно остаться, в каких нельзя, и, ну и так далее. С одной стороны, вот, с другой стороны, с одной стороны мне грустно, а с другой стороны, ну, как бы, окей. Ну,
я просто это осмыслить не могу.
Мне не интересно, что происходит.
Да.
Мне не интересно, как у них обстоят дела. Я им желаю всячески удачи со всеми их бизнесами и артистами. Ну, мне просто неинтересно. У меня есть свои дела, у меня есть своя команда.
Да.
Ну, реально, думать об этом уже как-то нет смысла. Причем, с учетом того, что я думал об этом очень много, естественно, и я достаточно тяжко переживал все это. Но когда ты лишаешься всего, о чем ты... Угу. Что ты делал на протяжении 7 лет, это, ну... Но пришло принятие. И в том числе, наверное, из-за альбома, из-за этого. И пришло как-то внутреннее осознание того, что... факт. Ну, угу. Как бы. Ну, а что теперь? Либо сидеть и гладить себя по голове и жалеть, либо думать о чем-то будущем. Я всегда выбираю второе. Поэтому плюс ко всему, ну, я думаю, что слушатели, люди почувствовали, и все, что я, наверное, хотел сказать, я сказал в песне «Шторм», на EP «Альфа». Поэтому все, что, ну, наверное, посчитал нужным сказать, а из своего, там, достал из своего внутреннего мира и вот вывалил. А так?
И если пришло принятие... случившегося.
Да.
Я читал твое интервью для The Flow.
Ага.
Оно было в марте сделано? Или...
Да, это как или раз, я, знаешь, вот там я заявляю, ой, я что-то не хочу выпускать трэп, мне, знаешь, рэп стал одинаковым, я ищу новый звук, а потом бац, и типа уходит опять рэп, опять 808 и так далее. Это как раз, ну, это вот, наверное, та несостыковка, то, что я думал о том, что я буду выпускать тот материал, который мы сделали с музыкантами, но пришлось отложить.
Там просто сказано, перебил. Что... Да ничего страшного. Там сказано, ты говорил, что вы еще будете судиться, или уже все, нафиг это надо?
Что-то есть... Слушай, ну, как бы есть юристы, они продолжают дальше работать над этим вопросом. В любом случае, есть инстанции,
да,
которые можно еще пройти.
Да.
Вот. Это уже какой-то параллельный процесс.
Да.
Я не знаю.
Да.
Посмотрим. Ты знаешь, я не хочу там бросать громких слов на ветер там, или еще что-то. Может быть, однажды все это закончится, и мы сможем с моими людьми петь мои же песни на моих же концертах.
А ты их еще любишь?
А как же без этого?
Нет такого, что...
Конечно, как же без этого? Ну, во-первых, это же не песни, которые я писал для того, чтобы... Ну, то есть я не такого формата артист, чтобы выпускать песни для того, чтобы, не знаю, становиться популярным. Uh-huh. Я не знаю, в прямом каком-то понимании это слово. Нет, я проживаю это все. Это не конъюнктурная музыка в прямом понимании. Если бы я хотел так делать, я, наверное, писал бы другие песни. Как можно забыть или не любить песню «Дорога, Жасмин» или «Якутяночку» ту же самую, или самую простую песню, mm-hmm. или «Буду молодым». Да не знаю, я песню «Сон» с Димой Монатиком. Нет, это, безусловно, все мое. И ты знаешь, от того, что я их не могу петь, они не стали...
Тебе чужими, да?
Вообще абсолютно. Ага. Нет, это они, да, они, знаешь, это как будто, ну, вот так сложилось. Я вообще изначально, то есть это не бравада, я хотел закрыть проект. То есть это не было концерт в Олимпийском, как желание собрать больше людей, типа заявив, что это последний концерт Албана. Нет, все так было на самом деле. Я понимал, что бренд Албан при этом, при всем, что он узнаваем на слуху, он за собой тянет очень многое, с да. чем я уже не хотел ассоциироваться да. вообще абсолютно. И ты вот знаешь, вот на каждом, там, к Дане я приходил на подкаст, к тебе пришел на да. подкаст, у людей абсолютно ну, какое-то странное восприятие. То есть вот посмотрев со стороны сейчас на все происходящее, на то, как кем считают меня люди.
А кем они тебя считают, как думаешь?
Ну, каким-то зазнавшимся, недалеким человеком. Ага. Ну, у меня такое ощущение. Не все, безусловно. Безусловно, не все. Но есть какое-то такое восприятие. Ты знаешь, ну, я не знаю, тень короля Лир это или еще что-то, или какие-то мои, безусловно, прошлые поступки, которые могли так или иначе повлиять на это все. Но я хотел все это оставить. Но я не хотел отказываться от песен. Я хотел взять свои самые любимые песни и продолжать их петь. Под именем Леван Горозия. Но, Элван я, Леван Горозия. Ну, завтра я Элом назовусь. Или Эл Первым, или, я не знаю, Лего. Да как угодно. Ну, то есть, если ты умеешь делать свое дело правильно и хорошо... Ну, назовись ты Илоном Маском, понимаешь.
Тяжело ли выстраивать заново бренд?
Да, конечно.
Супер тяжело.
Ну, да, естественно, это же фирменный стиль. Это, ну, то есть, если углубляться вообще в какие-то бизнес-движения, это, безусловно, очень тяжело.
Часто отвечаешь, кто? Ливан, Горозий, кто?
Не. А все, ну...
Или то, что...
Никогда не было того, чтобы за меня... Ну, типа, делали все.
Да.
То есть там гигантская команда людей, которая работает в отрыве от меня, им говорят, что делать, чтобы со мной что-то происходило. Такого никогда не было. Mm-hmm. Поэтому так или иначе с партнерами, я не знаю, с людьми из окружения, с коллегами всегда в диалоге был я. Mm-hmm. Так или иначе, при помощи команды. Вот, поэтому сейчас, ну, все знали, что скрывается за брендом L1.
Мне кажется, что этот судебный процесс был таким публичным, угу. как-то, ну, это обсуждали. Это и хорошо тоже, потому что Леван Горозия был постоянно джу-джу-джу вместе с L1 на виду.
Да, но вот
и все я очень долго привыкли к этому.
Да, я очень долго размышлял насчет того, что вот хочу ли я всемирной славы, да, вот если так да. утрировать, в рамках своей страны или вообще людей. Наверное, нет. Это очень большое давление, с которым приходилось сталкиваться, и не очень хочется снова. Но опять же пришло принятие, как бы окей, да, ну так случится, будет супер. И я, конечно, немножко лукавлю, если, блядь, меня будет знать весь мир, это будет великолепно.
Да.
Но вот это...
Цена этого,
да, очень цена этого большая. Второго вопроса. Я немного, видимо, другой формации внутренний человек. Я не очень хочу. Я хочу жить своей жизнью, кайфовать от своей жизни. Это, конечно, можно делать и в этом положении, но все равно немного по-другому.
15 лет ты уже, да, музыку делаешь?
Ой, я даже не считаю.
В 2005-м у вас Марсель
вышел. Это в Москве.
Но...
Ой, чуть не рыгнул.
Слушай, у нас столько раз здесь рыгали люди, ты не представляешь себе. Да, они воду пьют, говорят. Это физика. Ну, в смысле, анатомия. Тут ничего не поделать. Если ты говоришь и пьешь, рано или поздно будет.
Хорошо, что
это нормально.
Хорошо, что не
пердят. Ну, знаешь, я, может, просто не услышал. Поэтому мы далеко сидим, понимаешь?
15 лет. Нет, это только в Москве.
Еще до этого там в Якутске.
Ну, то есть в Якутске был альбом. Был артист такой, Буги. Буги-бой.
Буги-бой.
Да.
Настолько начало 2000-х вообще. Буги-бой.
Это конец 90-х. Почему ты... Конец 90-х, ну, 99-х, 2000-х. Да, плюс-минус.
У нас была
группа, она называлась Dead and Be.
Dead and Be?
Причем, потому что одного звали Дед, он был...
И бисексуал какой-то?
Нет, смешно. Нет, нас было трое в группе. Первого звали Дед, а нас двоих звали... Меня звали Буги, а второго Бас или что-то такое.
Ты был Буги Би?
Буги Бой.
Буги Бой?
Да,
Буги Бой.
Типа, да, Буги Бой, Буги Бой. Вот, и у меня... Вот я тебе рассказывал про микрофон, в котором мы сейчас разговариваем.
Да.
Мои первые песни в Якутске были записаны вот на этот микрофон. Он чудесным...
На такой же, только не говоришь, на этот.
Да, на такой же микрофон. Он чудесным образом оказался у меня. И он стоял в шкафу. Вот классика русского рэпа или вообще, в принципе, рэпа. Он стоял в шкафу у Игоря, у Нелла дома.
Да.
Мы писались, у него был компьютер. Он обладал навыками записи и так далее. Уже тогда делал биты. И мы накрывались пледом. Так открывали двери шкафа. Накрываешься пледом и...
Буги-бай,
буги-бай, буги-бай.
Чтобы звук не гулял.
Да,
не
да,
потому
да.
что вы стеснялись, да?
Да-да-да.
Чтобы звук был хороший.
Именно так.
Не как у нас. А! Это мы исправляем, кстати, ребят. Мы это исправляем.
Вот, поэтому 15 лет.
15
нет, больше.
Лет.
Но можно сказать, что профессионально, да. Потому что в Москву мы... Ну, в качестве... Не буду за Нелла говорить. Опять хочу рыгнуть просто, извините. Мы переезжали... То есть я переезжал с предлогом, что я еду учиться. То есть, ну, как бы понимание того, что я... Самая главная цель не институт, а именно музыка, она всегда витала в воздухе. А в тот момент Radio Next был, и он только-только открылась. Это радиостанция. И Вася Вакуленко делал там рэп-стори. Это были такие, типа, зарисовки, зарифмованные на какую-то тему, актуальную или нет. Ну, там, не знаю, 2 минуты, 3, ну, то есть такой трычок. Я живу в Якутске. Первая рэп и хип-хоп, R&B радиостанция в России, по интернету, на сайте. Батишта, Баста, вау!
Батишки,
голоса,
привет.
Песни.
Хорошо знакомы.
Да-да-да. И, собственно, и это одно было из. То есть я ехал в Москву непосредственно. Так, я же на радио работал.
Да.
Я, значит, радиоведущий. Я приеду и буду работать на Radio Next. Спустя год я там оказался. Случайным образом, но оказался.
А вот Ирина, которая тебя встречала,
угу.
не знаю, могу ли это говорить, она смыслит в музыкальном менеджменте, даже ездила выступать куда-то с лекцией.
Угу.
И как бы я часто у нее спрашиваю, как там, как дела в музыкальной индустрии. Чувак, у меня есть музыкальные проекты, но они по приколу.
Угу.
Если бы я жил музыкой,
угу.
я бы был издерганным невротиком. Это же невозможно. Тебе нужно постоянно доказывать, кто ты такой. Вот эта погоня за хитом, появилось что-то более горячее, ты переживаешь, он в топе, потом ты в топе, потом, тебя ничего не стало раздражать вот это все?
Ну, во-первых, я доказал. Ну, то есть вот это принятие, осмысление. У меня было много времени, чтобы подумать, как ты понимаешь, ну, целых там практически 2 года, это достаточно большой срок. Я уже не выступаю 2 года. И... Ну, а что кому доказывать? Ну, как бы... Ну, то есть, ты понимаешь, да, рэп-музыка изначально, если мы говорим вообще не про музыкальную индустрию, а чисто про рэп-музыку, это мерение яйками. Да. И как бы и... это такое, типа...
Чтобы было о чем в треке доказывать.
Да, конечно, конечно.
Я номер один да, в чартах, да, да. Вы полное говно. Попробуй поспорь, блядь, с этим.
Вот именно. Но что изменится от этого? Ну, вот реально.
Заработки.
Что, ну, камон, а если у меня есть деньги, и я их зарабатываю из другого, как бы. Если музыка становится сейчас не в первую очередь не способом заработка, а способом самовыражения.
Мне кажется, это очень хорошо. Это делает музыку приятным занятием, а не погоней за компромиссом, знаешь?
Да, да.
Но... Между тем, что хочется делать, и то, что надо делать.
Да, но при этом самым главным, понимаешь? Ну, как бы, то есть, оно не... Это не твое хобби. Я не работаю где-то и занимаюсь музыкой, потому что мне это в кайф. Мне это в кайф, и поэтому я занимаюсь музыкой.
Угу.
Но вот эти компромиссы и желание усидеть на двух стульях или... так, блядь, тебе нужно выпустить какую-то песню, чтобы она была для широкой аудитории, потому что нужны, чтобы были концерты, у тебя в месяц должно быть 8 концертов минимум и так далее и тому подобное. Come on, fuck it. Ну, зачем? Ну, ты можешь... Какая конечная цель? Ну, я не осуждаю, это нормальный подход, это классный, но только я его, ну, типа, я с ним уже прожил по определенный отрезок времени, и мне так больше не хочется. Мне хочется выпускать песни и музыку, которая мне в кайф. У меня был там, типа, олимпийский, было 14 тысяч человек. Класс. Великолепно. Концерт был классный, помещение отстой, слава богу, что его снесли.
Там только все настали сейчас.
Да. Я надеюсь, что там появится крутая концертная площадка.
Вот олимпийский, который в этом сейчас состоянии, я могу собрать.
Если это будет меньше людей, это не значит, что это будет... худший концерт.
Угу.
Или хуже. Угу. Лучше так выразиться. Нет.
Другие категории пришли.
Да, конечно. И вообще изначально были какие-то попытки сделать музыкальный театр не в формате как там, Эври Дика была, по-моему, у Нойза или как-то так. Я уж не помню. Не в формате огромная сцена, там что-то происходит, выходят, читают рэп, какие-то закулисья и художественная постановка. Нет. В формате, наверное, какого-то камерности,
угу.
Когда люди могут
короче, сопричастным быть. Короче, ты начал, у тебя уже не, второй раз я замечаю, что тебе очень нравится камерная атмосфера, угу. Когда ты всех чувствуешь. Это угу. Палатка, о которой ты говоришь, угу. Да? Другая энергия, да?
Да, конечно, это есть другая энергия, это в любом случае... Это постоянно крутится в голове, потому что у меня фантазия рисует, как можно взаимодействовать с людьми. Ну, то есть палатка — это обмен энергии в любом случае, да, ты сидишь по кругу, в центре что-то дымится. Люди себя сначала по-другому чувствуют. Это, ну, то есть это некий слом парадигмы, когда ты приходишь на концерт, стоишь перед сценой, энергия идет так, а здесь может все по-другому меняться.
А, я не знаю, может быть, сейчас это будет не совсем точно. Прости меня, пожалуйста, да, если это будет глупо с моей стороны. Я опять-таки возвращаюсь к интервью для The Flow. И ты говорил, что тебе жаль, что люди слушают Моргенштерна. Позволь мне закончить, да?
Да-да.
Жаль, что люди слушают Фараона. Прости, если я набираю, да? Я, по-моему, более-менее прав, да? И мне показалось, что это как раз от... вот этой гонки. То есть меня, честно тебе говорю, прости, что я свой опыт накладываю на твой, мы люди разные, да, но меня часто первая реакция на то, что если какой-то появляется новый комик, меня это злит. Потому что этого не было в моих планах. Или какой-нибудь новый подкастер. Я думаю, хотя нет, с подкастами другая история. Ну, понимаешь, да? То есть опять мне нужно доказывать, кто я такой. И публика... любит все свежее и сияющее. И быстро остывает, им нужно новое свежее и сияющее. Я злюсь и на публику, и на это новое, и так далее. И мне показалось, что, возможно, что-то похожее есть в твоих словах. Типа, этот Моргенштерн, этот Фараон... Но у тебя поменялось вот с
не, во-первых, того интервью? По поводу Глеба и Фараона, там, ну, собственно, такого не было. Безусловно, у меня есть к нему определенная антипатия из-за его поступков и слов. но это было так давно, мне вообще уже все равно. Ну, mm-hmm. то есть, ну, как бы я не знаю, как он относится к этой, к той ситуации, которая произошла.
Да, у вас была публичная ссора, да?
Да, инициированная с его стороны. Да. Соответственно, ну, где-то это опять же в прошлой жизни, ну, как бы и плевать. И да. У меня есть отличная песня, где я хороню проект Талван. Это я участвовал в хип-хоп-бэтле в 17-м независимом. И я сделал омаж на фильм «Ненависть», да, с Венсаном Касселем, когда он стоит перед зеркалом. «Ветер перемен» называется. Там я коснулся так или иначе и этой темы, и там, и темы других тем. Это в прошлом, во-первых, поэтому я не знаю, там, типа, Глеб, мы можем обсудить этот вопрос вообще в легкую, вообще не вопрос. А что касаемо Моргенштерна и музыки, которая мне не нравится, ну, во-первых, это мое сугубо личное мнение, которое, mm-hmm. на которое могут плевать все его многомиллионные аудитории. Раз. Во-вторых, я это говорю просто с той колокольни, что ну, знаешь, это вопрос отцов и детей, наверное, в большей степени играет, потому что ну, у меня совершенно противоположные ценности, те, которые пропагандирует он.
В песнях?
В том числе, но это понимаешь. Же... Я понимаю, прикольчик. Ну как бы... Ну, это прикольчик, который может очень далеко зайти. Угу. Это прикольчик, на который на себя примеряют пацаны и девчонки. Угу. И ну, нет, мне, не, короче, мне не прикольно. Угу. Вот и всего лишь. Но это часто сугубое мнение. И я же вижу, что люди слушают. Окей, ладно, там я еду по Питеру на съемки своего клипа, вижу, как 12-летние два пацана с колонкой идут по улице, и там кадиллак, кадиллак, кадиллак. Все окей, мне просто не нравятся те ценности, которые они несут. Я другого склада характера это... мужчина. Да. Я не крашу ногти, не пропагандирую дьявола тремя шестерками, понимаешь? Ну, и так далее, и тому подобное. Я не говорю своей аудитории по соси. Угу. У меня это вызывает, да, некий отклик. Я точно так же не понимаю, почему человек, которого зовут 6ix9ine, да, Текаши, сдает всех напропалу, его называют крысой, но он сейчас является одним из самых популярных артистов Америки. Ну, то есть это, наверное... Вопрос, в принципе, к миру, к обществу, почему сейчас фрики
рулят.
Да, почему людям стали меньше внимания уделять добру, позитиву, их интересует только кровь, насилие,
секс.
Фрики, секс. Это наверняка было и так раньше, но сейчас это гипертрофировано. И я не знаю, там это все это постоянно мусолится и обсуждается.
Мне кажется, это история стара как мир. Молодые ребята, бунтари, нахер все старое, сейчас сломаем все старое для
отстоя. Есть отличная книжка,
для отстоя.
Где говорится про... Ну вот, например, мой младший брат может не любить музыку, которую люблю я.
Да.
И он любит это даже уже, знаешь, на подсознательном уровне, потому что он не хочет слушать музыку, которая нравится мне. Mm-hmm. Потому что музыка, которую слушает он, будет подчеркивать его индивидуальность. И это, в этом
это
уже существует...
Это альтернатива твоей музыке, соответственно, он ее подсознательно принимает как...
Естественно. Да. Поэтому, ну, как бы, да, окей, я же... Но здесь, на мой взгляд, нет никакой обиды. Ну, то есть, мы в свое время общались, пили кофе с Мироном, с Оксимироном, mm-hmm. и абсолютно открыто говорили друг другу о том, что его рэп-музыка или моя рэп-музыка не симпатична нам. Угу. Но мы, как люди, симпатичны друг другу. В случае же с Моргенштерном мне не симпатична ни его музыка, ни он как человек. Хотя, несмотря мы не знакомы. Ну, то есть, вот его вот этот образ. Может быть, я изменю свое мнение, но не по поводу его музыки. Угу. Понимаешь? Угу. Это такой какой-то фундамент, краеугольная история во всем этом. Вот и все.
Просто, мне кажется, молодые должны бунтовать.
Да, ради бога. Ну, как бы, нет, понимаешь, я был с локтями на месте Моргенштерна.
Об этом я и хотел сказать.
Понимаешь?
Танец с локтями, этот вот
Это то же самое.
Это про родителей, да?
Ну, как бы, это было то же самое, да. Это музыка, которую все хейтили, не воспринимали, но при этом она была очень популярна, ее все знали, под нее все танцевали. И это было, ну, это the same история. Угу. Ну, только со стороны маркетинга, может, немного другая, и ситуация была другой. Но, ну, я прекрасно это все понимаю. Я просто говорю о том, что мне не симпатична эта музыка.
Угу.
Ну, я не могу ее любить в контексте... Ну, просто я даже делаю другую музыку, я слушаю другую музыку, я другой формации человек. Когда мне задают вопрос, нравится мне это, я говорю, нет, мне это не нравится. Я могу лукавить и говорить, ну, рассчитывая на то, что он с битмейкером позвонит мне или запишет видео и скажет, мы напишем тебе песню, и ты запрыгнешь к нам на фит. Да камон, плевать. Ну, типа, зачем? Я сделаю сам. Вот и все.
Окей, окей. Мне кажется, вам надо встретиться с Моргенштерном.
Может, ты организуешь круглый стол?
Давай. Потому что по мне так, мне кажется, он вообще совершенно, совершенно адекватный чувак. Просто на другое поколение.
Я не знаю. Я же не могу... Ну, это мы можем только предполагать.
Да.
А зачем предполагать?
Нет, плевал Моргенштерн, да, на мои слова, но я его очень хочу здесь видеть, я бы хотел с ним поговорить. Ладно, все, хватит про это. А какая сверхконцепция у тебя альбома? У тебя всегда есть... Ты человек-концепция, да?
Да.
А у «Рассвета» это уже не космос, уже все, это все закрыто, да?
Да, конечно.
Да. А что это будет? Что это?
Но это рождение нового героя, рождение новой жизни. Mm-hmm. Это новое музыкальное направление не в плане музыкальных направлений, а непосредственно в моей маленькой никчемной жизни. Мое маленькое музыкальное направление, которое я для себя выбрал, это новый звук. Mm-hmm. Я в этом звуке хочу развиваться. Хочу его трансформировать уже в будущее. Это светлая музыка, как я уже говорил. Mm-hmm. Наверное, самый главный концепт. Мер вообще предлагал «Светомузыка» назвать альбом, потому что вот у него такую ассоциацию вызывало. Все услышанное. Это не как в случае со спутником «Одинокой вселенной» и «Гравитацией». Это не триптих никакой. Это самодостаточная пластинка в единственном числе. Не хочу загадывать наперед, но я думаю, что в марте месяце 2021 года выйдет еще один альбом.
Как раз из тех, что остались 23, у тебя должно было быть.
Да, возможно.
Ну, кстати. А слушай, а я правильно понимаю, что в сентябре ты едешь в Самару?
Вы это обсуждаете? Я знаю, что мы это обсуждаем, но не знаю, что финально нам подтвердили или нет.
Да, просто я... русский босс.
Да-да.
Я. Ты не слышал мои рэп-проекты? Просто я рассчитываю, что я...
Я смотрел твои проекты, когда ты артистов отслушивал. Ездил на тачке. И в тачку они
Не-не, там будет Lil Dick. Это еще хуже Моргенштерна. Это вообще номер один твой.
Я знаю. Не, Lil Dick я знаю.
Да. И если ты поедешь, ты будешь, естественно, исполнять новые песни.
Ну да, наверное.
Да.
Ну, то есть я буду исполнять не новый альбом. Ну, то есть для подобных мероприятий, как бы, вот есть, не знаю, «Бандиты», «Альфа», «Шторм», да. «Никто, кроме нас». А вот альбом это только
качающий
это для
«Качающий рыбачок».
Да, «Качающий рыбачок», назовем его так. То есть, уходя делать такую музыку, я не собираюсь себе отказывать в том, чтобы делать рэп.
Угу. Мне, кстати, это очень понравилось. Когда я услышал твой новый материал после вот этих всех судебных вещей, я подумал, это тот самый... Ну, Лёва, которого я знаю, это значит, что ты делал то, что ты хотел там, находясь в Black Star. И про тебя вообще рассказывали, что ты как бы в Black Star, но не в Black Star. Ты там сам по себе. Ты сам все решал, да? Но, у тебя какой-то там свой...
Была такая штука, мы называли себя автономной республикой, да, вот, да. Не знаю, внутри большого государства.
Потому что для меня, прости, что я про них говорю последний раз.
No, okay.
Для меня как бы есть два лейбла в России, которые совершенно по-разному устроены. Газгольдер, да, который, значит, и сейчас я скажу тебе, в чем они отличаются, скажи мне, так это или нет, потому что ты знаешь больше меня. Газгольдер и Блэкстар. Значит, Блэкстар — это некий конвейер, да, как бы некое предприятие такое, бизнес-затея. Значит, каждый артист — это продукт. У нас почему-то какая-то вот вялая эрекция у нашего этого самого микрофона. Он падает.
Давай, давай.
Значит, каждый оркестровый продукт, все должно быть вымерено, измерено, должны быть найти спонсоры обязательно. Без product placement мы ничего не упускаем. То есть это нормальный подход, это бизнес, это шоу-бизнес, да? Есть Газгольдер, который я очень люблю, там вышли мои альбомы, много причем, да, и это вообще кому на хиппи. Ты приходишь к Васе, говоришь, у меня есть материал, выпускай. Но они ничего не будут делать особо, чтобы тебе помогать. И это, конечно, выплывет сильнейший. Хочешь записывать альбом, вот студия, иди. Тебя не будут подгонять, тебе не будут ставить сроки и так далее, да? Получилось и не получилось. Это два абсолютно разных, значит, подхода. И я думал, что, возможно, ты, находясь в системе, которая не позволяет вот, заниматься творчеством, а нужно заниматься бабосиками, да, делал не всегда то, что ты хотел.
Ну, я в любом случае искал компромисс периодически, да. Но чаще всего я делал то, что хотел. Ну, компромиссы просто заключались, знаешь, в чем? Ну, вот, например, касаемо альбома «Пангея», который я записывал на всех континентах, да, и люди так много иронизируют на этот счет. Просто я бы, наверное, больше времени этому уделил и потратил. Я приезжал в Токио не на 3 дня, не на 2,5.
Не для галочки, да?
То есть и в попыхах, знаешь, там типа, какой классный город, какие классные тут все, нифига, здесь игровые автоматы, здесь порноиндустрия, здесь это, здесь вот такой район, здесь так чисто, тут такая архитектура, а все, пора уже бежать на студию, со студии уже пора бежать на самолет и лететь в Сидней, чтобы в Сидней таким же макаром очень быстро все это, знаешь, вдохновиться и пописать. Я бы, наверное, уделил этому больше времени, но этого времени нет, потому что...
Срок стоит.
Нет, сроки как бы плюс-минус там определял. Я же сам выпустил альбом в последний день контракта.
Да.
Сроки определяешь ты сам, но и вот этот не конвейер, ну как бы это некая задача перед любым артистом в той системе, зарабатывать постоянно и ездить на концерты, вот этот, знаешь, не вынимая, она так или иначе, ну, как бы давлела. Ну, то есть ты находишься в бизнес-отношениях со своими партнерами, ты принял правила игры, и тебе нужно находиться в этой системе, но тем не менее ты вот периодически вот в качестве компромисса что-то вытаскиваешь для того, чтобы создавать это творчество. Ну и плюс это было же взаимосвязано. То есть, я не знаю, как на газе, я думаю, другая система, я не углублялся, но здесь система, ты зарабатываешь деньги, определенный процент этих денег падает тебе в фонд. Откуда ты из этого фонда можешь вытащить, снять клип, записать песню, съездить в Антарктиду. Ну, на Антарктиду там никогда не хватало, я искал дополнительных денег. И эта система, как бы, она работает, она нормальная, то есть когда определенный процент от дохода ты кладешь в собственное развитие. Вот. То есть это напрямую связано с тем, что если бы не было концертов, не было, наверное, столько возможностей, сколько у меня. Плюс, конечно же, у меня, я благодарен всем людям, которые помогали мне на этом пути снимать клипы, делать музон, не знаю, рисовать обложки, зачастую это все безвозмездно, на каком-то респекте и так далее. И ну, наверное, самый главный показатель, ты сказал, что я был как, ну, типа, и вроде и был, как и не был, решал все сам. Наверное, как раз показатель в том, что могут говорить люди, которые со мной работали все это время. Они, наверное, могут рассказать, как это было на самом деле. Ну, то есть, приходил ли к ним кто-то, да, и говорил, вот у нас есть артист, ему нужно снять, ему нужно сделать, ему нужно написать. Найдите ему студию, купите ему билет. Ну, то есть нет, продакшеном всех этих... Я думаю, что так или иначе ты человек самозанятой, ты понимаешь, когда ты должен регулировать все процессы, да, так или иначе быть погруженным. Микрофоны, наушники, звук, помещение, нюансы, мелочи. Это то же самое. Все студии во всем мире я нашел сам. Ну, то есть ты сидишь в интернете, ищешь, находишь контакты, связываешься, Я прилетаю в Штаты, со мной не ездит гигантское количество людей, которые звонит на студию американскую и говорит: «О, яу, прямо сейчас приедет русский артист Элван, у вас там все готово, кофе налито, там туда-сюда». Нет, привет, меня зовут Элван, у меня сейчас студия, я к вам сейчас приеду, да, конечно, приезжай. То есть и так всегда. Ну, то есть я всегда со всеми на связи. Хорошо это или плохо? В моем случае, наверное, хорошо. Я приобрел гигантское количество людей, с которыми сейчас, со многими это уже даже переросло в дружбу.
Ну да, тебе, собственно, не так драматично дался уход, да, потому что ты все сам и так делал. Многие вещи. Да, многие,
ну, скажем, вещи. Это в любом случае была драма, но да, она могла быть серьезнее и болезненнее, потому что, как ты говоришь, вот газ бросает в воду, да, выплывет или не выплывет.
Это тоже метод, кстати, это не камерин
водород. Безусловно. Газа, да. Мне кажется, это так всегда. Ну, то есть при всей системе на моем прошлом лейбле артисты были предоставлены сами себе. Mm. Песню написал, красавчик.
А там не было такого, написал, что чувак, дата, 12 песен.
Я не знаю. Я этого не знаю, у меня никогда такого не было. Я не могу говорить за других артистов. Ну, то есть каждый вторник, каждый божий вторник, если я в Москве и я не где-то, мы собирались с моей командой отдельно. Mm-hmm. Помимо людей, которые работали в лейбле, были люди, которые работали уже непосредственно со мной на фрилансе. И вот мы собирались вот за одним большим столом. И обсуждали движухи, альбомы, клипы, что нам нужно сделать, с кем нам нужно познакомиться, с кем нам нужно поговорить, куда нам нужно сходить. Любые нюансы. Угу. И уже после этого, скажем так, сформировав некую концепцию любой вещи, я шел и утверждал ее. Угу. Угу. Или не утверждал.
Такое тоже бывало, да?
Ну, скажем так, иногда мы могли не найти общие точки.
А я что начал говорить-то про 15 лет?
Короче, далось это все намного легче, потому что все процессы, да, которые так или иначе сейчас есть в моей жизни, они уже, ну, как бы существовали, они не новые, только хочется их еще апгрейднуть еще больше.
Понял. 15 лет. Ты начинал писать музыку для одних людей и сам был одним человеком.
Да.
Да? Да. А теперь рэп — это музыка молодых?
Угу.
Да? Тебе 34 да, года. Да. Когда мне было 18 лет, я думал, что 34 года, ёб твою мать, как-то что, живут еще в, это, ну, типа в этом возрасте, что ли? Когда я узнал, что моему начальнику на работе 37 лет, как мне сейчас, я думал, бля, одной ногой там. Да? Тебе важно, чтобы как бы молодые, ну, резонировали с твоим узлом?
Ну, мне, наверное, важно, чтобы люди резонировали с моим узлом.
Да.
А возраст? Ну, то есть, когда я вижу семью в автомобиле, и там сидит папа, мама, старшая дочка и младший братик, и они все поют, ну, как бы, ну, они... Кто из них молодежь?
Угу.
Ну, безусловно, если мы говорим про какую-то аудиторию, просто мои 18-летние, 17-летние, они выросли и выросли вместе со мной. Поэтому так или иначе, безусловно, кто-то, наверное, стал либо меньше слушать, либо перестал слушать, но если он услышит эту песню, это будет песня его 18-летия или 17-летия.
Угу.
И в какой-то момент, наверное, это более ценно, нежели вот это мимолетное «я просто знаю эту песню». Потому что его 18 лет или его 17 лет эмоционально связаны с этой музыкой. Что-то происходило в его жизни. А как мы знаем, ну вот это тот самый возраст, когда в твоей башке происходит всякое.
А новые ребята, новые 18-летние?
Да, я не знаю, наверное, ну, как бы вот возможность узнать это, придя к тебе на подкаст и увидев, да, там, где-то в комментариях там или еще как-то. Есть молодые, безусловно, спортсмены. Есть, знаешь, мне даже кажется иногда, что вот ты говоришь 17-18, вот этот пласт, понятно, он там как бы меньше намного, но вот за ним младшие еще детишки, они слушают. И вот старше. Я обалдел, у меня есть в статистике, в моей социальной сети будет порядком 8%, что ли. 45-54.
Нормально.
И я такой, о, как, типа, это бабушки, дедушки, А-а-а. Типа. Ну, во-первых, это не бабушки, не дедушки, это нормальный еще возраст. Ну, типа,
на,
да. Но тем не менее, вот, ну, как бы, о них слушают или наблюдают по каким причинам?
Ну, то как есть, думаешь?
Я не знаю. Ценности, семья, музыка.
Может, для них ты не такой драматичный шаг в рэп?
Может быть. Ты... Я вполне, вполне это признаю.
Понимаешь, да?
Конечно, почему? Конечно. Безусловно. Ну, то есть в моей музыке нет мата.
Ну, она музыкальная.
Вот. Возможно. И плюс, возможно, одной из, потому что их дети или их семья слушают. Ну, знаешь, так же, в машине или еще где-то. Так, а кто я, что это за парень?
Да.
Ну, нормальная песня. Подпишусь, посмотрю, как он живет, что он из себя представляет, какие мысли он транслирует в этот мир.
Когда Little Big выпустили песню, которую, господи, как она называется? Ice, Ice, Week, Week, как она называлась? Как это? Нет, не Уна.
Господи. Никто не отгадал эту песню строкнут, братан.
У меня деменция, чувак, у меня деменция. Ну, песня Little Big, одна вообще. Скибиди, спасибо. А, знаешь, кто был основной потребитель этой песни? Дети. Прям дошколята,
да,
чувак.
Классно.
Я мечтаю написать трек, который, от которого перлись бы вот 4-6-летние дети. Есть две такие песни, которые, значит, люди писали не для них, а они стали популярны среди маленьких детей. Значит, детей. Это «Скибиди» и «У дискотеки авария». «Не детское время». Та-та-та-та-та.
Не знаю,
знаешь такую песню, да? Чувак, зайди в любой, значит, садик, на любой праздник, это «Не детское время» будет песни играть.
Я часто захожу, у меня у сына нет, у меня нет, играет, да? Воспитательница на рояле.
А, там еще не пришла, там музыка туда еще не пришла. Короче, это же сложно. Понравилось написать что-то, от чего детки будут. Детям ничего не нравится всегда. У них какой-то свой вкус.
Да, вот у меня есть товарищ Арик, большой привет твоей семье. У него две великолепных дочурки. И в свое время, когда я после «Локтей» выпустил Хейзенберга, он написал, по-моему, про это, если я не ошибаюсь, что дочке Хайс не зашел, а «Локти» она обожает. А сейчас у него две дочки, и они поучаствовали в записи моего клипа «Бандиты». Они живут сейчас не в России. И это на самом деле, блядь, не важно. Ну, короче, они поучаствовали в клипе, и две дочки, и он сам, и его любимая, они просто там типа кайфуют под эту песню. Дочкам нравится. Ну, то есть это большой показатель, наверное, потому что самые искренние
детей не обманешь.
Эмоции. Ну да.
Они на другое, они другое слушают.
Ну и ритм, да. Настроение.
Я вынужден был слушать одно время группу «Раса» два раза в день, когда увозил сына в садик и забирал. Терпеть не могу эту песню. Но из-за того, что она нравится моему сыну, я тоже ее слушал. «Танцы под фонарем». Они же «Пчеловодцы» пели только.
Это знаем
потом
песню.
Позже, да? Ага. Чувак, это вот примерно так же. Вот. Блин, у детей свой вкус.
Ну, да, но у меня сын там типа любит «Limp Bizkit» и «Linkin Park». И у Стадика
его уже,
да, и он, давай включай эту песню, и мы с ним там типа в тачке рубимся.
А ему не страшно? Она же такая страшная.
Не, rolling, 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 rolling. Ну, еще папа показывает, типа, как рулишь рукой, невидимым рулем и так далее. Слушай, ну, музыка вообще великолепная штука.
Limp Bizkit были классные, да, чувак? Куда, где это все?
Я оставлял, у меня не было в молодости бороды.
Да.
Я оставлял...
Подожди, что ты мне рассказываешь, ты грузин. Бороды, у тебя в 7 лет она вырастает.
Сенсация, Ливан сказал, что у него в детстве не было бороды. Черт побери.
Про Лимбискет мы говорили.
Да, и я оставлял баки. У меня была красная New Era, которую ты носишь за одним период. Здесь бейсболист, все как положено, никаких там стрэпов. И вот так вот баки просто были, и все. Это было великолепное время, великолепной музыки. Я поэтому очень сильно переживал потерю Честера Беннингтона, потому что, ну, типа, Линкин Парк появился в в мои 17-18, ну там плюс-минус.
А да. Вот как раз тебя хотел спросить про твои, песню твоих 18 лет.
Ну, да, вот, наверное, Limp Bizkit, да?
Ну вот Limp Bizkit, и я в тот момент как раз очень много слушал рэп-кора. Прям,
казалось, просто невозможно уже круче. Угу, все. Угу. Когда они «Миссию невыполнима» перепели, да? Это просто пиздец.
Да, и те же самые, наверное, фанатские расстройства, когда там Behind Blue Eyes, новый да. альбом, уход да. басиста и так далее. Ну, да, это вот музыка, наверное, вот того возраста плюс-минус.
Самый лучший трек в твои 18 лет какой? Как думаешь, если вспомнить?
Не знаю, In The End, наверное, Linkin Park. Я не знаю. Я слушал даже «Скутера», братан.
У меня был такой хуёвый вкус, чувак. Просто сам
поганый. Я же был диджеем в средней городской школе в то время, когда типа диски,
вау,
MP3-шка, камон, откуда?
Еще были мини-диски. Типа мини-диски.
То есть ты звонишь, благо у тебя там типа либо есть возможность, либо у тебя есть знакомый на радио, ты звонишь им и говоришь, а можно группу «Вирус», пожалуйста, поставить в прямой эфир с приветом. И ждешь, когда он нажмет, чтобы нажмакать, короче, кнопочку «Рек» и записать эту песню, чтобы потом ее ставить на дискотеке. То есть это музыка, там, демо. Я не знаю. В Якутске я был на концерте, знаешь, не знаю, Алены Свиридовой, группы «На-на». Кого только не было. Ну, то есть какая музыка, да, там, периодически вокруг меня крутилась.
Всему были рады, да?
Да? Конечно. Ну, то есть пока не случилось, там, гости из будущего приезжают на стадион.
Бля, нет, подожди, гости из будущего? Вообще просто первый альбом, чувак, это best вообще.
Вообще никаких
просто,
вопросов.
Топ.
Ты знаешь, что ты знаешь, что Юра Усачев сделал музыку к песне «Сон»?
Нет.
Вот так вот.
А мы с Юрой Усачевым работали над одним из моих треков.
Лил Дика или кого?
Не, для диджея
Огурца. Огурца?
Да, с Сатиной, когда мы трек выпустили.
Ну вот, видишь.
Мы с ним реально тусили всю ночь на студии. Он просто, во-первых, он гений. Во-вторых, так много курить кальян невозможно. Не было ни секунды, чтобы не он не делал так. Да. А я один раз звонил на радио в своей жизни. И мне сказали, какую песню вы хотите? И я не придумал. Я попросил «Мамба номер 5». И сказал, знаешь, это Лубега. Да, да?
Конечно, конечно.
Зачем я ее попросил? Причем, когда произносил «Мамба», «Мамба, мамба», я сказал, не «Мамба, намба 5», а я сказал «Мамба, мамба 5». И потом месяц переживал.
Что все услышали.
Да.
Я выиграл билеты на Алену Апину.
Чувак, ты победил.
Звонил, отвечал на вопросы. Вам, вы получаете 2 билета на концерт Алены Апиной сегодня вечером в 50 лет, спорткомплексе 50 лет Победы. С кем вы пойдете? С мамой. Мы пошли с мамой, да.
На Алену Апину? Где она сейчас?
«Электричка», да? Это же ее песня.
Хрен его знает.
По-моему, да.
Я помню Алену Апину только по предвыборной кампании то ли Ельцина, то ли кого еще.
Нет.
Команда А у них была какая-то.
Этого я не помню.
Всех на букву А собрали. Короче, сейчас было странно.
А команда Б была?
Команда Б тоже была, стопудово.
Команда Г.
Да. «Скетман Джон». Я помню, что вот это мне очень нравилось, чувак.
«Скири-па-па-пи-па-па-па-па-па».
Что, блядь, происходит? Европейцы, которые пишут, значит, музыку на английском языке, самые ненормальные люди на свете. Он же был европеец какой-то.
Да, да, да.
Ты пытался вообще осмыслить слова его песен? Это просто бред какой-то.
Никогда.
Это какой-то Скетман Джон, который живет в Скетман Волде, и который в каждой песне говорит, что «добро пожаловать в мой Скетман Волд». Как будто педофил какой-то в этой шляпе говорит, «добро пожаловать в мой Скетман Волд». Скибиди пупарапа. Да. Кстати, Скибиди, наверное, обязаны, да, Скетману Джону?
Возможно.
Всплыло у Ильича, наверное, там, да. В подкорке.
Я думаю, что Ильич точно читал книгу «Фабрика хитов». Есть такая великолепная книжка, советую, кстати.
Ну-ка.
У нее длинное название, вот там «Фабрика песен» или «Фабрика хитов». Ну, что-то там вот. И хитов, и песен. Все в одном названии.
Как? Что? «Внутри фабрики хитов».
Да-да-да.
Ир, найди, пожалуйста, автора.
Вот. Великолепная книжка. Там да. и про кей-поп.
Да.
Там и про Абу. Там и про шведских уникумов, которые там наделали половину американской музыки.
До сих пор делают.
Конечно. очень много интересных историй и взглядов на индустрию в принципе. Поэтому я думаю, что... Ну, эта книга... Вообще, я советую каждому музыкальному коллеге, угу, так или иначе связан с музыкой, не знаю. Музыку ты делаешь, неважно какую, не обязательно рэп, и поешь, или просто сочиняешь песни. Это очень полезная штука.
Нашла автора? Я думаю, сейчас ты закончишь мысль. Я спрошу, как в касание получится, хрен два. Там вот ждешь, когда что-нибудь, ничего не получается. Блин. Внутри музыкальной индустрии. Посмотри, пожалуйста. Джон Сивук. Ладно, мы покажем на экране. Все. Что это выпендриваешь?
А вот здесь.
Ты вообще в каком настроении вообще живешь сейчас?
В ожидании чего-то большого.
В ожидании чего-то большого?
Ну, то есть не в ожидании, а в предвкушении, наверное. Правильное слово такое.
Ты говоришь, что два года не выступал?
Ты знаешь, это... Вот это зудит, камнем лежит.
Короче, мандраж, я хочу. Вообще. Страшно, хочу.
Снится.
Снится, да?
Я, ну, у меня вообще снов мало, потому что я сплю вообще так, знаешь, довожу себя до состояния, когда ты должен вырубиться. Угу. Последнее время, потому что очень не люблю думать в кровать. Это очень долгий, мучительный процесс, потому что если ко мне приходит какая-то гениальная, на мой взгляд, мысль в ту секунду, мне ее нужно развить, и это уходит в дебри, и ты очень долго лежишь и не можешь отделаться от этого. Поэтому я зачастую просто, ну, типа, в таком, в полусознательном состоянии чаще всего ложусь спать. И сны из-за этого, я предполагаю, что из-за этого... Не потому что организм устал и просто выключается и включается, но снится. Концерты очень скучаю.
Удачные концерты?
Очень скучаю. Да, слушай, были же разные. Ну что, я не знаю, назови мне артиста, который скажет, что все удачные концерты были. Или ты не про это?
А, нет, есть, допустим...
А, сняться?
Да.
А,
я к тому, что...
Нет, конечно, конечно.
К тому, что ну, когда ты фантазия. Находишься на сцене, почему-то, как правило, снятся фейлы всякие. Типа, у меня... не работает музыка.
Вот, я тебе как раз хотел рассказать, да. У меня был момент, один из последних. У меня есть Костя, диджей Буч.
Буч.
Да. И это человек, который со мной прошагал вот это, все это время. Знает меня от и до, я крестный его сына. Вот. И я всегда знаю, что он за моей спиной. Даже если там, типа... 40 концертов и 40 симфонического оркестра, 40 человек, я знаю, что он там, я знаю, что у него в руке микрофон, я знаю, что если что, он, пускай, и вот с такими, увидев мои ошарашенные глаза, когда у меня потерялась первая строчка песни, и я, как рыба, типа, пытаюсь что-то сделать, он там, помнит. Он там, и он, если что, поможет завестись, может быть, не первую, но вторую, или, ну, то есть, это реально, ну, как бы, вот, концерт без Кости очень трудно представить мне. И вот был сон, собственно, мы выступаем где-то, народ туда-сюда, а я начинаю петь новые песни.
Естественно.
И ни хрена их не помню. Ну, то есть...
Но диджей Буч помнит.
Да, и я поворачиваюсь к Косте, а это новые песни.
И Костя их
тоже не знает.
Но знаешь, что хорошо? Что он все еще там сзади.
Да, конечно.
Да? Если бы ты поворачивался, и его там нет, вот, мне кажется, уже это тревога.
Да, и концерты снятся. И очень соскучился по этому.
Про Самару я говорил. Пусть это получится, чувак. Нормально. Нас зовут на
баскетбольное
мероприятие.
Да, на баскет
плюс исполнить песню.
Да, я думаю, что будет весело, как минимум.
Можешь тебя спросить?
Да.
Как, значит, старшего товарища, по более опытного в этом. У меня есть музыкальный проект, они по приколу все.
Да, я знаю.
Я хочу в лучших традициях рэпа. Чувак, я не могу запомнить рэп. Если что-то надо петь, это я запомню. Рэп impossible.
Почему?
Если я включу плюс и буду просто говорить в конце строчек.
Ну, это... во-первых, я думаю, что вся новая школа так делает. Угу. В основном никто не заметит разницы.
Угу. Это мне нравится, продолжай.
Вот. Но желательно хотя бы не делать, а еще, ну, как бы...
Хотя бы заканчивать фразу,
да? Ну, какие-то, да, строчки дочитывать.
Она пришла!
Например.
Все-таки адлибы делают.
Она пришла!
Окей, надеюсь, получится.
Я тоже надеюсь.
И ты наконец-то выступишь.
У меня вот в августе вроде есть.
Есть, да? Дата.
Мероприятие одно.
Корпорат?
Нет. Нет, открытое, публичное.
То есть при какой-то, типа, корпорат, и это значит плохо? Нет. Есть какой-нибудь?
Нет.
Типа слушай, день рождения. Типа, ты можешь представить, что ты выступил на дне рождения чем-нибудь? Это же...
В смысле, это, ну, как бы это всегда было.
Это основа основ бизнеса.
Это всегда было, и не хочу обидеть там ни один город, там, но иногда корпоративы, это очень весело. Ну, то есть... Нет, это не... Это другая энергия просто. Иногда корпоративы — это полный отстой. Но иногда корпоративы... Ну, это очень редко полный отстой. Но это весело, реально. Ты... Люди непосредственно... Ну, например, это совершенно другие эмоции от того, как ты выступаешь, там, не знаю, на площади какого-то города, на бесплатном концерте, где... перед сценой как бы люди, которые тебя знают, а вот там люди большое месиво.
Слышали что-то.
Что-то да. Слышали, проходили мимо. Ой, а кто-то поет, что выступает, ой, прикольно или не прикольно и так далее. Другая энергия. Здесь ты приезжаешь к людям чаще всего, которые тебя ждут, они хотят услышать конкретные песни, они с тобой поют эти песни. Присутствуют их родители, например, которым вообще пофиг на это все, но они включаются, и ты видишь эти эмоции. Поэтому нет, корпоративы, день рождения.
Номер вы видите на ваших экранах.
Не, классно. Ну, правда, корпоративы бывают разные. Благодаря корпоративу можно оказаться во Франции, в Италии. Это не корпоратив.
Нет, имеется в виду...
Но благодаря... Ну, нет,
знаешь... А я думал, ты имел в виду... А, я понял тебя.
Не, я имею в виду, что, ну, как бы, там, я не знаю. Я в свое время до того момента, пока там не вышло негласное постановление, насколько я понимаю, в Казахстане российские артисты просто выступали очень много и часто на свадьбах, на днях рождениях, там, не знаю, на чего только угодно там не было. И мы шутили, что одно время можно было давать мне там народного артиста Казахстана, потому что там, типа, 2-3 раза в неделю ты... Можешь летать в Казахстан. Угу. Не на официальный концерт. Сейчас уже по-другому. Ну, то есть, в принципе, у меня сейчас вообще, в принципе, все по-другому, но у большинства артистов там как-то негласный закон вышел, там, типа, на свадьбы.
Серьезно? Угу. What the fuck?
Ну, что-то такое говорили. Я, может, ошибаюсь. Сейчас... Все сейчас засаламкаются все казахи в комментариях и скажут, ай, Ливан, что говоришь такое?
Как ты думаешь, вернется все в норму? Мир станет таким, каким мы его знаем?
Нет,
или конечно. Вот это все началось?
Ни хрена вообще. Это большой излом. Я думаю, что мы запомним этот високосный 20-й год. Вообще, ну то есть... Это...
Не, быстро все забудется, чего?
Нет, я имею в виду, что это отправная точка.
А, и дальше больше.
Да, ну все ждали, знаешь, мне кажется, все ждали 2000-й миллениум, думали, что ну все, сейчас вот.
Вся
вот
техника, она, техника там будет
сейчас
из строя.
Сейчас что-то случится. Да. Вот, мне кажется, просто на 20 лет спустить позже.
Да.
Не, мир не будет прежний, люди не будут прежними, бизнес не будет прежний, индустрия не будет прежней. Это коснулось всего, не знаю, мы теперь путешествуем. Я очень жду, когда я смогу полететь куда-нибудь. Пожалуйста. Пипец. Ну, то есть я человек, который путешествует очень много. Да, ну, сейчас просто буду планировать путешествовать внутри страны. Mm-hmm. Потому что ну, у меня просто есть потребность природы, передвижения, горизонта, который не закрыт соседним домом или забором. Я жажду этого. Мне это очень сильно нужно, потому что меня это вдохновляет. Вот. Последний раз это было в Греции в январе, и это было великолепно. Да? Там пробежка утром к маяку, сидишь на обрыве, продышался, побежал обратно. Вау! Ну, лучше. Взял гитару, бутылку вина, спустился на берег, залез в холодную воду. Костас, владелец студии, говорит, что, блядь, вы купались? Ну, да. Он говорит, я в июле. А это январь, ну, то есть первый раз. Это великолепное ощущение. Путешествие — это, на мой взгляд, вообще лучшее, что может происходить с человеком, неважно какой профессии. Это вдохновение, знакомство с культурами, знакомство с архитектурой, традиции.
Да и с собой.
Все что угодно. Да,
это отрываешься.
Возможность подумать.
От рутины отрываешься, другими категориями живешь, и новые мысли приходят.
Да.
И все не так и плохо.
Сейчас, конечно, скажут, что типа...
Конечно, когда денег есть.
Когда денег, да, ну, это можно, конечно. Да. Но, ну, люди на велосипеде ездят по 1200 километров. Главное желание же.
А ты был в Тыве?
Нет.
Не был?
Нет, Тыва.
Тыва. Это рядом с...
Я знаю, я просто пытался вспомнить райцентр, как говорят у нас в стране.
Тыва и есть. Есть республика Тыва.
Да.
И город.
Не был.
Не был? Чувак, вот это экстрим. Реально. Я был, мне посчастливилось тем летом там быть. Угу. Вот если вдруг вот реально тебе взбредет что-то в голову, чувак, это как на другой планете побывать. Это... Я не знал, что в составе России есть такое место.
А ты в Якутске был зимой?
Нет. Там вообще, да?
Ну вот съездишь зимой.
Чувак.
В туман в минус 54, минус 55, и поймешь, что типа... Я не думал, что в России есть такое место.
Просто... Нет, я понял тебя. Там другой кайф. Там в какой-то момент, там, во-первых, ничего нет вообще. Там одна дорога... Одна дорога через всю республику. Тывинцы, пожалуйста, не обижайтесь, если сейчас я что-то перевру. Одна дорога федеральная, с асфальтом. Все остальное только по кочкам долго, тяжело. Да? Сумасшедшая природа. И там есть просто долина монументов. Вот просто невероятно. На границе с этим... Господи, моя деменция. С
Монголией.
С Монголией, да. Там даже монгольские сети ловят в твой телефон. И верблюды какие-то. С ума сойти вообще.
Какие-то круто.
Пустыни. Вот. Просто тебе место. Мы, судя по всему, надолго застряли в России.
Слушай, очень много мест. Ну, то есть мы можем с тобой вот просто даже, там, не знаю, атласно развернуть и посмотреть. Чумовые места в России. Ну, а что говорить про, там, не знаю, Владикавказ. Я один раз там был в горах. Вообще же взрыв головы. Нет, ну... В Сочи оказаться даже, пускай на сноубордической трассе наверху.
В Сочи красиво.
Да.
Субтропики, но... чувак, субтропики. От такого нет природы в России вообще близко.
Я поэтому и говорю, что, ну, то есть, если начать переживать за счет путешествий, то можно это... Если появилось желание, нужно ехать в Россию. Камчатка вообще must-see. Ну, то есть, вот когда недавно относительно Юра выпустил выпуск про Камчатку, я там был 3 или 4 раза, это же, ну, это что-то с чем-то. Угу. Халатырка, вообще любовь.
Что такое халатырка?
Это пляж из черного песка.
Халатырка?
Да, халатырский пляж, по-моему, так называется.
Так.
Вот, его все называют халатырка. Он черный, вулканический песок, вот эти волны.
Ты такой романтичный ко мне пришел. С гитарой я доехал до маяка, растрепал свои волосы.
Да, я всегда такой. Да? Ну, да, я всегда такой. Ну, то есть это как раз вот одно из того, что есть какой-то образ у людей.
Да.
Да, ну нет.
Последний вопрос тебе задам.
Давай.
Почему рэперы все время делают так? А для тех, кто меня слушает, это два пальца, значит, указательные и средние.
Yeah.
Вот вперед, все остальные. Значит, и как пистолетики, и к виску прикладываешь.
Я тебя убью.
Так делаешь?
У меня есть фотографии такие.
Вот. Но почему? Это,
я такие делаю фотографии в формате, ну, типа, самоубийства, наверное, нежели, типа, я тебя завалю. Не. Ну,
просто
типа,
это...
Что...
В любом контексте это использую. Не только, что... я на грани смерти. Нет, типа, вышел из дома. Понимаешь, в любом контексте используется движение.
Я не знаю, я думаю, что после этого альбома меня заклеймят не рэпером.
Так и хорошо.
Вот, и поэтому я...
Кстати, стало модно называться не рэпером.
Не знаю, как ответить на твой вопрос. Да нет, я рэпер, ну типа, это рэп это вообще лучшее, что со мной произошло после моих детей. И мои любимые. Ну, то есть, вот правда. Типа, это, ну, еще баскет. Вот, наверное, вот эти три столпа. И я не стесняюсь.
Многие знают, что ты реально хорош в баскете.
Спасибо.
Ты реально хорош, чувак.
Не, ну, как бы, можно было лучше. То есть,
всегда можно лучше.
Первый комментарий, к слову, The Flow. Первый комментарий под новостью. Detroit Pistons предложили пройти тренировочный лагерь Джей Колу. Джей Кол решил подписаться с командой. И там типа первый же комментарий под этой новостью.
Ливан Горози вошел в чат.
Ну, как бы, да, я люблю баскет. Я бы с удовольствием посвящал ему больше времени. Предложите мне контракт, я на полгода брошу музон и буду 2 раза в неделю тренироваться.
Сделал бы так.
Как я классно вспоминаю всегда нашу встречу после игры, когда мы
продули,
но пошли посидели.
Да, я сейчас, давай быстренько скажу. Nike собрало команду из недоселебов, типа меня и селебов, типа да-да. Лёвы, да? У нас был большой матч, к которому мы готовились реально по 2 раза в неделю. С кем мы, неважно, с кем, да? Мы проиграли.
И мы проиграли на 1 очко, по-моему, или на 2. Я бросал на последних секундах и не смог забить. Да. Очень сильно по этому поводу переживал, но после этого всего как классно мы посидели. Знаешь, вот это... Чувство партнера, чувство команды, что-то объединяющее вместе. Я с очень большой теплотой вспоминаю тот вечер. Я тогда думал, что, как классно, команда. Будем опять, тренироваться, играть. Все рассыпалось.
Все рассыпалось к чертям. Потому что нет цели.
Раз, а два, для того, чтобы эта цель появилась, нужно время. А как мы с тобой понимаем...
Найдется. У меня вся такая логика. Если тебе что-то очень надо, найдешь время.
Я просто решил сделать свой баскетбольный клуб.
Серьезно?
Да.
Блин.
В котором...
Ты будешь как CEO?
Да, я не буду играть, да. Я могу в тренировочном процессе, если что...
Да, ты не будешь самодуром, который говорит, сегодня я выхожу. У тебя будет такая возможность.
Эй, тренер! Я не знаю.
Как папа Ламело Бола?
Это же классно. Это жизнь. Посмотрим.
Нифига
мы все это
себе.
Будем показывать. И,
нифига себе.
Да, а что?
Круто.
Мне кажется. И причем у этого есть классные цели. То есть, в течение 3-5 лет попасть в Лигу УТБ.
Ты что, тебе нужно много денег?
Не так много, как в футболе.
Баскетболисты не очень много получают.
Нет, не в этом дело. Вот этот входной билет в высшую лигу российского баскетбола, он несоизмерим, конечно, с входным билетом в российскую премьер-лигу футбольную.
Название придумал? Или это все пока разработка?
Есть в голове одно название, форма уже даже, прикольно, классно.
Со словом Black что-нибудь, да? Нет?
Нет.
Нет.
Еще.
White.
Белые не умеют прыгать, будет называться команда.
Не, рассвет какой-нибудь. Кстати, рассвет.
Вполне возможно. Вообще, рассвет — классное слово. Столько позитивных синонимов с этим словом. Очень, очень много думал над названием альбома, и вот...
Оно обнадеживает.
Все безусловно, будут так или иначе связывать слово с компанией Black Star. Но
я сразу об этом подумал.
Но это не про это.
Оно обнадеживает. Оно дает перспективу какую-то, знаешь.
Это новая жизнь.
Либо начало еще. Знаешь, вот рассвет. И,
да, если подумать, мы всегда в самом начале. Даже сейчас, заканчивая этот подкаст, ты снова оказываешься в начале.
Ну да. О, как глубоко. Вау. Последний вопрос. Все-таки теперь реально последний. Если команда Nike,
да.
Наша тусовка Nike, да. Задумает матч с твоей командой товарищески.
Да.
За кого ты будешь играть?
Кстати, возможно, уйду.
За кого
из
ты?
Из команды Nike.
В свою?
Да.
За них будешь?
За свою буду играть.
За свою. Блин, я тоже захотел свою команду. Бро, спасибо, что зашел.
Да, всегда зови.
Еще раз,
друзья. К слову, извини, что перебью. Ты меня звал в эти свои Zoom-встречи.
Да.
Помнишь?
Да.
Я сказал, к черту их.
Правильно.
Когда сможем встретиться, встретимся.
Мы сейчас записываем впрок наших подкастов, чтобы, если нас опять запрут, не давать людям этот Zoom-суррогат.
Отвратительная история.
Это что-то, конечно, лучше, чем ничего, но и желательно без. Итак, друзья, альбом Элвана уже вышел. Ой, блин, прости, пожалуйста. Ливана Горози, Элвана больше нет, все, он не с нами. Гораздо более перспективного артиста Ливана Горози. Все так хорошо шло, я все испортил в конце. Альбом Ливана Горози «Рассвет» доступен где? Везде?
Везде.
Прям везде?
Да.
И даже там?
И даже там. Я думаю, и даже там его слушают.
Серьезно?
Конечно.
Обалдеть. Качайте, пишите в комментариях, как вам.
Да, спасибо. Было классно. Люблю поболтать.
Спасибо, Лев. Peace.